Слово Божие будем читать из первого послания Коринфянам святого апостола Павла. Первое послание Коринфянам, 10 глава, будем читать с 15 по 17 стих. Первое Коринфянам, 10 глава, с 15 по 17 стих. «Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Аминь». Сегодня мы собрались с вами для того, чтобы вспомнить события последних земной дней и часов земной жизни Иисуса Христа. И мы сегодня собрались с вами в тот день, когда мы вспоминаем установление вечери Господней, установление заповеди хлебопреломления, которое происходит на пасхальной трапезе, на трапезе Ветхозаветной Пасхи, которую совершает Божий Сын непосредственно перед тем, как Он будет арестован, осужден и распят как преступник, о чем мы сегодня читали в прекрасном тексте из книги пророка Исаии. Вечеря Господня, с одной стороны, является одним из событий, я имею в виду первая вечеря, да, вечеря установления, является одним из событий последних дней жизни Спасителя нашего. А с другой стороны, она, конечно же, призвана на все времена сделать центром жизни христианской церкви Голгофу. Вечеря Господня, установленная Христом перед своими страданиями, была установлена для того, чтобы когда искупительные страдания Сына Божия уже совершились, церковь не просто об этом никогда не забывала, но чтобы церковь этим событием всегда жила, что и происходит по милости Господа нашего Церковью Христовой уже 2000 лет. Таким образом, воспоминая, вернее, таким образом, участвуя в вечере Господней, мы неизбежно вспоминаем и о искупительной смерти Иисуса Христа, потому что именно для этого вечеря и предназначена. И вот давайте мы сегодня с вами поразмышляем о вечере Господней и о ее связи с искуплением, совершенным Господом нашим Иисусом Христом. Вначале мы с вами прочитали: «Я говорю к вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю». Это очень важные слова. Там, где вечеря Господня, там рассуждение, там размышление, и участие в ней всегда должно быть вполне осознанным и сосредоточенным. Вечеря Господня – это не просто какие-то эмоциональные переживания по поводу смерти Христа. Хотя, конечно, человек состоит не только из интеллекта, и когда мы участвуем в Вечере Господней, когда готовимся к Вечере Господней, конечно, чувства играют в этом важную роль. Точно так же, как когда мы говорим как о подготовке, так и непосредственно об участии в Вечере Господней, большую роль играет и воля человека. Помните, как в первой заповеди, о которой сказал Христос, когда он, которую заповедал нам Христос, когда Он призвал нас возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей, а также всей крепостью, всем разумением. Всем своим существом мы любим Бога, мы призваны к этому, в частности, когда мы готовимся к Вечере Господней и когда мы особенно непосредственно участвуем в ней. И тут все задействовано, тут все сферы задействованы. Да, и чувства тоже. Да, и воля тоже. Потому что хотя мы и совершаем все, что мы совершаем во славу Божию по действию Его благодати, но не помимо нашей воли. Благодать Божия таким образом воздействует на нас, чтобы наша воля посвящала нас всецело Господу нашему. Но что очень важно, на что очень важно обратить внимание, и на что обращает апостол Павел, это все-таки на интеллектуальную сферу, на умственную сферу. Мы призваны быть рассудительными, мы призваны размышлять. Если мы в какой-то момент времени чувствуем в себе посвящение Богу и действительно им обладаем, и наша воля и наши чувства обращены к Господу, но если при этом мы не размышляем добрым образом, то в таком случае мы своего христианского долга все же вполне не исполняем. Господь хочет от нас, чтобы мы размышляли. Господь хочет от нас, чтобы мы были рассудительными, чтобы то, о чем мы размышляем, приносило плод умственный, делало нас мудрее и приносило плод в нашем жизненном посвящении. Так Господу было угодно, что Он создал человека существом разумным, сотворенным по образу и подобию Божьему, и как разумное, сотворенное по образу и подобию Божию существо, человек призван думать о Боге, о Его спасении и о том, как нам, принимая спасение и продолжая спасаться, совершать нашу жизнь во славу того, кто за нас умер, во славу того, кто за нас искупил. На это всегда делался акцент в евангельских церквах и конкретно в братстве евангельских христиан, баптистов, мы не просто совершаем внешний обряд. Мы размышляем. Пусть Господь благословит нас не только сегодня, а всегда, когда мы участвуем в вечере Господней, и даже когда мы находимся на этапе подготовки, сосредотачивать наши мысли на Господнем спасении, на искупительной смерти Иисуса Христа и ее благословенных последствиях для каждого верующего. Господь хочет поддержать нас через вечерю Господню. Господь хочет благословить нас через вечерю Господню. Господь хочет умудрить нас через вечерю Господню. Господь хочет придать нам духовных сил. Поэтому, конечно, вечеря Господня – это не только заповедь, это еще дар, великий дар для новозаветного Божьего народа. Ну, давайте пойдем дальше. Мы уже сегодня сказали с вами о том, что если человек участвует в вечере Господней, он не может не обратить внимание на то, на что вечеря Господня указывает, а именно на крест Христов. И дальше мы с вами читаем. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Итак, мы призваны размышлять, собрав воедино наш разум и наши чувства, и нашу волю. Для чего? Для того, чтобы вместить в себя, насколько это для нас возможно, великую тайну крови и тела Иисуса Христа. Тело, которое за нас было терзаемо, или, как мы обычно говорим, ломимо за грехи нашей крови, которая была пролита, чтобы очистить грехи наши. Мы все это, конечно, знаем. И мы все, конечно, понимаем, что вечеря Господня – это воспоминание о ломимом теле за нас и пролитой за нас святой крови. Мы сегодня непосредственно перед вечерей Господней будем читать еще раз когда речь пойдет о хлебе и вине, которые символизирует тело и кровь Иисуса Христа, мы с вами будем читать «Сие творите в мое воспоминание». Но вот тот текст, который мы с вами сейчас непосредственно изучаем, над которым мы непосредственно размышляем, здесь использовано другое слово. Не воспоминание, а приобщение. Хотя на самом деле эти два термина, в общем-то, по большому счету являются практически синонимами. Сейчас объясню почему. То есть означают одно и то же. Что мы понимаем под воспоминанием? Ну, в нашем обычном житейском нашем контексте, ну, что такое воспоминание, да? Ну вот, что-то, может, забыли, потом вдруг пришло на память, вспомнили. Знаете, иногда воспоминания бывают такими вот внезапными. Иногда они, что ли, запланированные воспоминания, когда мы, например, собираемся по радостным или по грустным случаям, когда мы празднуем чей-то день рождения или, может быть, отмечаем, ну, отмечаем не то слово, а собираемся для того, чтобы вспомнить об умершем человеке. Не случайно же вот это русское слово существует, поминки, да? Оно, конечно, связано с обычаями православного поминовения, но вообще само по себе слово, оно довольно правильное, довольно точное, даже вне православного контекста. Потому что, когда кто-то от нас ушел, мы собираемся, чтобы вспомнить что-то для нас ценное, важное, что связано с этим человеком. И вот мы иногда таким образом вспоминаем, что ли, по плану. Иногда без всякого плана. Но воспоминание, наше обычное воспоминание, оно не всегда означает глубокое погружение в то, что мы вспоминаем. Иногда, конечно, бывает, что и означает, но не всегда. Вот обычно в каких-то простых жизненных ситуациях, да, когда нам нужно вспомнить что-то подзабытое, знаете, иногда так бывает, например, да, что-то нужно сделать, а что не помню. Вот, ну, вспомнили, слава богу, да, ну, мы ж не прыгаем до потолка, там, о, вспомнили. Ну, вспомнили и вспомнили. Слава богу, что все-таки вспомнили. Большинство воспоминаний в нашей жизни все-таки нас сильно не затрагивают. Но когда мы говорим о том, о чем мы говорим, применительно к вечере Господней, применительно к хлебу преломлению, когда мы говорим о воспоминании, мы на самом деле говорим о воспоминании, когда мы сопереживаем тому, что мы вспоминаем. И вот слово «приобщение», которое здесь употребляет апостол Павел, а в том языке, на котором апостол Павел писал, древнегречески используется слово «койнония». Вообще его можно было бы перевести как «тесное, близкое общение». Вот когда это слово евангелист Иоанн, например, употребляет в первом своем послании, то там он его употребляет для того, чтобы показать, что общение между верующими должно быть таким близким, что верующие как бы взаимно проникают друг в друга. И вот здесь апостол Павел употребляет то же самое слово. То есть, воспоминая о теле и крови Иисуса Христа, мы должны в это вникнуть. Мы должны в этот момент жить Голгофой и пребывать как бы на Голгофе, о чем наш гимн с вами «Взойдем на Голгофу, мой брат», он об этом. Не просто вспомнить, а взойти, оказаться там, почувствовать себя сопричастным Христу, который в этот момент страдает за меня и за всех нас. Вот что значит приобщиться, и вот что значит вспомнить по-настоящему, так как Господь от нас этого хочет. Не случайно поэтому существует обычай, которому мы тоже с вами отчасти следуем, когда мы в день Страстного четверга одеты в темное, в черное. Почему? Для чего, вернее? А для того, чтобы на эмоциональном уровне, на уровне чувств, даже постараться приблизиться к Голгофе, постараться приблизиться к тому, что там происходит. Постараться действительно понять, какая же великая цена за Христом, Христом за нас заплачена, за нас вообще и за каждого из нас в отдельности. Да, для нас искупительная смерть Христа принесла спасение, вечную жизнь, решила проблему греха и смерти. В то же время это великая трагедия. Это великая трагедия, когда Сын Божий, ставший человеком, праведник, принимает на себя то, что по заслугам должны были бы принять мы с вами. И если мы не очерствели совсем сердцами нашими, то мы способны хотя бы на какое-то время понять, если хотите прочувствовать, как Христу, насколько это вообще для нас, конечно, доступно, как Христу было там тогда. До конца не поймем, до конца не прочувствуем, но хоть до какой-то степени вникнем, проникнем в это, действительно взойдем на Голгофу. Если Христос для нас действительно близкий, то мы должны быть там с Ним в этот самый тяжелый Его час. И завершается наш отрывок 17 стихом. Это очень интересно. «Один хлеб, и мы многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Это не просто интересно, это очень важно. Что значит быть сопричастным Христу? Когда мы с вами читаем 11 главу 1 послания к Коринфянам, то есть читаем чуть дальше, то мы... среди прочего, читаем скорбные слова апостола Павла, 1 Коринфянам 11, 20, 20 стих. «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню», говорит апостол Павел. Почему он так говорит? Потому что в раннехристианские времена, и в частности в Коринфской общине, был обычай, когда вечеря Господня по своей структуре служения напоминала ветхозаветный пасхальный седер, ту самую пасхальную трапезу ветхозаветную, на которой вечеря Господня была установлена. А как ведь было? Сначала была пасхальная трапеза, седер, а в конце ее... Иисус устанавливает вечерю Господню. Вот в раннехристианских общинах тоже был такой обычай, что сначала собиралась церковь на совместный ужин. Это не было заповедано, но таков был обычай. Собирались, а потом уже в конце ужина совершали вечерю Господню. Но в процессе самого ужина в Коринфской общине происходили такие безобразия, такое неуважение к ближнему, такое неумение заботиться друг о друге, что апостол Павел говорит: «Вы не так собираетесь, как нужно собираться». И вот вообще, если внимательно читать все, что сказано в 11 главе 1 послания Коринфянам, мы неизбежно придем к простому, но очень важному выводу. Невозможно размышлять о Христе, тело которого было ломимо за грехи наши, и в то же время быть равнодушными к тем, кто составляет церковь, которая есть тело Христово. Вот невозможно вспоминать о Христе, который умер за церковь, и пренебрегать церковь. Невозможно. Поэтому, говоря о том, что вечеря – это приобщение крови и тела Иисуса Христа, апостол Павел тут же, сразу же говорит: «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Если ты берешь кусочек хлеба, когда участвуешь в вечере Господней, то ты должен понимать, что это означает не только то, что Христос умер за тебя на Голгофе, и тело его было там терзаемо. Этот же кусочек означает еще и то, что мы многие одно тело. Вот сейчас еще, до того, как мы с вами приступили к вечере Господней, хлеб еще не разломан, хлеб еще един. Потом мы с вами будем уже кусочек от этого хлеба есть, но кусочек – это часть целого. Это хлеб можно раздробить, но тело Христово, церковь, она неделима по своей сути, ее нельзя делить. И если люди вдруг это делают, они совершают страшный грех. Они совершают страшное преступление. И тот, кто участвует в вечере Господней, не чувствуя своего единства с церковью, не испытывая вот этого приобщения, общения, вот этой кайнонии, единства с братьями и сестрами во Христе, тот полноценно в вечере Господней участвовать не может. Поднимаясь на Голгофу и соединяясь со Христом в наших мыслях и чувствах, мы в то же время призваны быть всеми нашими чувствами и мыслями в единстве с телом Христовым, которое есть Его Церковь. Вот очень важно понимать, Христос умер не только за меня. Вот когда мы собираемся, чтобы участвовать в вечере Господней каждый раз, мы вспоминаем о том, что Христос умер за нас, не за меня только одного. Да, для Христа очень драгоценного, каждый из нас ценен очень для Спасителя нашего. Но в вечере Господней очень важен этот, важно понимание, которое должно в нас вселяться и жить, что Христос там на Голгофе умер за нас. он умер за то, чтобы затем дети Божии в течение оставшейся земной жизни прославляли его в едином теле. Вот что несет в себе вечеря Господня. Если мы правильно к ней относимся и правильно в ней участвуем, оно дарует нам единство со Христом в момент его мук и с Церковью Христовой в данный момент времени. Пусть Господь благословит нас сегодня и во всякий день. Сегодня мы с вами будем сходить на Голгофу. Сегодня мы будем приобщаться к искупительной смерти Иисуса Христа. И ради того, чтобы вполне приобщиться к искупительной смерти Иисуса Христа, мы с вами сегодня будем читать евангельские тексты о последних днях земной жизни Иисуса, не только о Голгофе. Вообще можно было бы построить служение, это не было бы неправильно, например, таким образом прочитать из четырех Евангелий непосредственно то, что сказано о Голгофе. Это тоже заняло бы некоторое время и принесло бы нам духовную пользу, потому что каждый евангелист дополняет свои важные детали в описании голгофской жертвы Иисуса Христа. Но с другой стороны, если мы посмотрим на то, как все евангелисты, все без исключения, описывают последние дни жизни Иисуса Христа, то мы обратим внимание на то, что для евангелистов важна не только Голгофа, но и то, что было непосредственно перед ней. И тут можно спросить, а зачем? Зачем такое внимание к этим последним событиям? Ведь Христос именно на Голгофе совершил дело искупления, не раньше же. Почему же тогда евангелисты так подробно пишут о тех, о суде, о тех издевательствах, о избиении, которому подвергался Христос до Голгофы? Ну, наверное, потому, что если мы хотим действительно взойти на Голгофу, действительно быть сопричастными Христу там и тогда, мы должны понимать, что там на Голгофе был пригвожден уже истерзанный, уже оплеванный, уже обессиленный, уже глубоко страждущий человек. В данном случае мы о Христе говорим именно как о человеке, не забывая про то, что Он божество. И вот без того, что было до, невозможно себе на самом деле понять вполне, каково, или хотя бы даже отчасти, вполне все равно не поймем, но даже отчасти невозможно понять, как Христу было там, на Голгофе. Перед Голгофой была предыстория. Если мы хотим понять, что там, нам нужно понять и пропустить через себя и то, что было и до. Вот что мы сейчас с вами все с Божьей помощью будем стараться и делать. Да благословит нас сегодня Господь благословенным участием в Его заповеди, в заповеди хлебопреломления, оставленной нам Его Господа Отца Небесного, Единородным Сыном. Аминь.